В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. На календаре 8 сентября и в ближайший час говорим о таком. В группировке ДНР выпустили учебники украинского языка без украинской символики.
Там полностью исключена украинская символика и составляющая национализма.
Нужен ли Украине уголь с неподконтрольных территорий?
Сможет ли Украина полностью обойтись без угля из зоны АТО?
В рамках этого осенне-зимнего периода это нереально.
Почему в Донецкой области не ремонтируют дороги?
Старая трасса Мариуполь-Запорожье, которая напрямую идет через Володарское, ну, как говорят водители, ее нет.
А в студии мы вспомним о том, как советские войска 73 года назад освобождали Донецк, и попробуем выяснить, какие уроки из операции могут вынести нынешние воюющие стороны. Друзья, звоните к нам в прямой эфир и участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всех этих событиях мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Выпуск для вас подготовил Егор Устинов. Привет, Егор.
Приветствую.
Егор, насколько я знаю, продолжают поступать хорошие новости с фронта на Донбассе.
Да, сегодня нет ни погибших, ни раненых, к счастью, среди украинских военных на фронте. И ситуация контролируемая. Об этом подробнее через пару секунд. Украинские силовики объявили о перекрытии в так называемой «серой зоне» крупнейшего канала поставки продовольствия на неподконтрольные территории Донбасса. Об этом на своей странице Facebook сообщил председатель Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан. По сообщению, был перекрыт самый большой канал поставок на неподконтрольную территорию продуктов питания, горюче-смазочных материалов, медикаментов и других товаров. Среди основных заказчиков таких поставок было так называемое Министерство обороны ДНР. На перевалочных базах прошли обыски, задержанные автомобили с товаром, следственные действия продолжаются, добавил чиновник. Контролируемой называет ситуацию на линии разграничения на Донбассе штаб украинской военной операции. За прошедшие сутки поддерживаемые Россией сепаратистов 20 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, погибших и раненых среди украинских военных не было. Больше всего обстрелов зафиксировано на Донецком направлении, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку вчора відбулося 3 ворожі обстріли. Це сталося у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Активні бойові дії вчора велися в Авдіївці, у Луганському та Новоселівці 2. Маріупольський напрямок. Як і в минулі дні, тривають мінометні обстріли з боку незаконних збройних формувань поблизу Широкіного. Окрім цього, окупанти відкривали вогонь у Мар'їнці, Старогнатівці та Гранітному.
В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Донецка, Ясиновато и села Саханка. В группировке ЛНР говорят, что за прошедшие сутки украинские военные 3 обстреляли позиции сепаратистов, в частности район села Калиновка. Пешеходный мост на линии разграничения в Луганской области находится в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба мониторинговой миссии ОБСЕ. Как говорится в сообщении, члены патруля миссии осуществили мониторинг ситуации в Луганской области в месте пересечения линии соприкосновения с жителями региона. По мнению представителей ОБСЕ, деревянные конструкции, установленные вместо разрушенного участка моста, не отвечают требованиям безопасности. При этом примерно 15 мирных жителей выразили обеспокоенность миссии, что сезон дождей и зимние снегопады могут увеличить риск обвала моста. Международный паралимпийский комитет проведет расследование в отношении делегации сборной Беларуси, один из членов которой появился на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро с российским флагом. Мужчина прошел по стадиону несколько десятков метров, прежде чем флаг у него отобрали. По сообщениям, его личность установили, однако не называют. Обсуждаются возможные дисциплинарные меры. Ранее в комитете предупредили, что подобное поведение будет расценено как политический жест. Месяц назад Международный паралимпийский комитет отстранил Россию сборную в полном составе от участия в Паралимпиаде в Бразилии на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства о применении допинга в российском спорте. По сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 9 сентября, на Донбассе будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 12 до 14, днем от 23 до 25 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Учебники украинского без украинской символики. Так сейчас ведется обучение государственным языку в школах неподконтрольных районов. Несмотря на отрицание всего украинского лидерами сепаратистов, из программы обучения украинский язык не убрали. Более того, на неподконтрольных территориях уже сами начали печатать учебники, а также вводить в отдельных школах программы обучения, где украинский язык значится родным. Однако, по мнению политологов, это не желание действительно обучать детей украинскому языку, а показательное выступление для мирового сообщества. Подтверждают это некоторые педагоги, работающие на неподконтрольной территории.
В школах неподконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей изучение украинского языка продолжается. Так в Донецке даже выпустили собственный учебник для 1 и 5 классов общеобразовательных школ. Об этом в интервью одному из подконтрольных сепаратистам телеканалу рассказала так называемая министр образования Лариса Полякова. По ее словам, количество часов для изучения украинского языка и литературы существенно сократили, но полностью от предметов не отказывались.
Это один час в неделю по полчаса на язык и на украинскую литературу. Мы вчера представили новый учебник украинского языка для 1 класса и 5 класса, разработанный нашими донецкими педагогами. Там полностью исключена украинская символика и составляющая национализма.
Продолжается изучение украинского языка и в подконтрольной группировке ЛНР районах Луганской области. Однако, по словам педагога одной из школ Галины Михайловой, данные изменены в целях безопасности. Все это показательная деятельность, так как на самом деле на тех территориях делается все, чтобы дети не выбирали украинский язык для изучения.
Перейдя на российские стандарты, украинский язык приблизительно всем нужен, как рептизонтик. Ну, не то, что теряют интерес, а теряют мотивацию, потому что со всех сторон звучит, что если тебе это дальше нигде не сдавать, и в России это нигде никому не надо, зачем тратить время на прочтение книг и подготовку к урокам.
Такое отношение к обучению украинскому языку и литературе на неподконтрольных территориях декларативным считает и политолог Сергей Таран. Однако, по его мнению, есть в этом и рациональное зерно.
На оккупированных территориях террористы прекрасно понимают, что без связи с Украиной, без украинского языка очень тяжело будет. И перспективы оккупированных территорий будут вообще очень туманны. Поэтому это, да, показуха, но показуха для того, чтобы не отрывать себя от Украины. Прекрасно понимаешь, что ситуация может быть скоро поменяться.
Напомню, на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей сепаратисты перевели школы на российскую программу обучения. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
73 года назад советские войска в результате операции «Скачок» освободили Донецк, тогда Сталина, от нацистов. Бои практически полностью разрушили Донбасс и уничтожили десятки тысяч его жителей. Ведь фронт дважды прошелся по региону. Через 71 год после этого в Донецкой и Луганской областях снова начались военные действия, теперь уже между украинской армией и пророссийскими сепаратистами. Во второй части программы мы поговорим о мифах, связанных с операцией по освобождению Донбасса, и попробуем выяснить, какие уроки из нее могут вынести нынешние воюющие стороны. У нас в гостях историк Андрей Каракуц, а также военный эксперт Олег Жданов. Друзья, звоните к нам в студию и участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Накануне Дня освобождения Донбасса от нацистов во Второй мировой войне в селе Райалександровка близ Славянска Донецкой области состоялось перезахоронение останков 43 бойцов советской армии. Двоих из них удалось идентифицировать. Это жители Алтайского края России. Эти останки были найдены 8 июня 2016 года. Сначала их приняли за останки погибших в нынешней войне на Донбассе. Позже стало известно, что на протяжении 70 лет местные жители на этом поле находили остатки костей и военное снаряжение периода Второй мировой войны. О том, как нашли останки, рассказывает Алексей Юков, командир поискового отряда Ассоциации исследователей военно-исторического наследия «Плацдарм». Фрагмент митинга и его интервью мы предлагаем вашему вниманию.
Вклонися, моя Україна, цим людям величним і скромним, що в назвах фронтів титанічних пронесли наймення твоє. Ти словом достойним розкажеш своїм поколінням потомним, чому їм довічну пошану твій вдячний народ віддає.
Хотілося б в першу чергу сказати огромне спасибо ветеранам и тем ребятам, которые сейчас лежат в этих гробах, за то, что они тогда, 73 года назад, смогли ценой своей жизни освободить нашу Родину. Но, к сожалению, они были забыты и оставлены на тех полях сражений, где они пролили кровь.
Больше 70 лет эти кости распахивались по полю. Все прекрасно знали, что на этом поле имеется захоронение советских солдат. Находили личные опознавательные знаки, лозы. Находили обувь, фрагменты амуниции, черепа. Ну, людей это как-то особо не затрагивало, да, они там потом говорили, вот, а мы знаем, да, мы вот сообщали, но почему-то об ихних сообщениях нету никакого официального заявления никуда, никто не обращался в поисковые отряды. И вот спустя 70 лет эти ребята наконец-то смогут быть упокоены на братских могилах. Ну, это простой, банальный пример того, как мы относимся к своей истории. То, что происходит сейчас, да, деградация личности людей, и те, которые говорят, что деды воевали, они даже не знают, в каком году началась Вторая мировая война, это выглядит довольно смешно. И вместо того, чтобы сидеть дома у компьютера, рассказывать о том, какие наши деды герои, попробуйте помочь найти людям, их родных, которые в те годы вдалеке погибли и так остались без этих пропавшими, до сих пор не найдены, лежат где-то в сырой земле, в лесах, полях и болотах.
Почему Украине не быть ядерным государством? И почему Северодонецк – имидж города сепаратистов? Подробнее об этом и не только слушайте в нашем медиаобзоре.
В последние дни обострилась дискуссия о значении для Украины Будапештского меморандума, содержавшего гарантии безопасности страны со стороны ядерных держав. Об этом пишет КП в Украине. С самого начала, как отмечают газеты, меморандум неоднозначно оценивался украинским общественным мнением. Даже сегодня украинцы превращают в фетиш память о том, что три года независимой истории Украина была де-факто ядерным государством. В связи с чем многие бросают камни в тогдашнее руководство страны за якобы размен ядерного потенциала на никчемный клочок бумаги. При этом газета пишет о том, что любой эксперт, хоть немного знакомый с реалиями международных отношений, знает, никакой ядерной Украины в тогдашних международных раскладах не могло быть. Как нет для такой Украины в мире места и сегодня. После распада СССР в мире сложился четкий консенсус о том, что на территории новорожденных Украины, Белоруссии и Казахстана ядерного оружия быть не должно. Ни под каким видом. Издание также отмечает, что тогда речь могла идти лишь о цене отказа от ядерного арсенала. Могла ли цена быть иной, вопрос, оставшийся без ответа, как и любой другой вопрос из сферы истории сослагательного наклонения. В новейшей украинской истории у Северодонецка уже был имидж центра сепаратистов. Во время Оранжевой революции в конце 2004 года здесь собирались на съезд пророссийские политики Востока и Юга страны, которые угрожали Киеву расколом. Через 10 лет город стал частью так называемой ЛНР, но украинская армия вернула его под контроль Киева. Больших боев здесь не было, пишет Deutsche Welle. С тех пор всюду развиваются сине-желтые флаги, но настроения у горожан не такие однозначные. Как отмечает немецкий вещатель, многие не доверяют властям в Киеве или считают, что те их игнорируют. Это чувствуется в разговорах, которые жители просят вести без микрофона, опасаясь обвинений в сепаратизме. По оценкам местного политика, больше половины жителей 130-тысячного города все равно придерживаются пророссийских убеждений. Подробнее в статье «В тени войны» или «Русские и русский язык в украинском Северодонецке». Украинские университеты продолжают завоевывать мировой авторитет. Сразу 6 вузов попали в крупнейший мировой рейтинг QS World University Rankings. Об этом пишет газета «Сегодня». Лучший результат среди украинских вузов в этом году показал Харьковский национальный университет имени Василия Каразина. Он расположился на 382-й строчке, поднявшись за год на 109 позиций по сравнению с 2015 годом. А прошлогодний украинский лидер, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, опустился на 10 позиций и расположился на 431-м. месте. В мировой список также попали Киевский политехнический институт, 551 место, а Донецкий национальный университет, Харьковский политехнический институт и Сумской государственный университет расположились в 800. Ну а в тройку лучших в мире вошли Массачусетский технологический институт, Стэнфордский и Гарвардский университеты. Газета отмечает, что при составлении рейтинга учитывает мнение работодателей о выпускниках того или иного вуза. Но, как пояснили украинские кадровики, название вуза для иностранных работодателей не важно.
Без угля с неподконтрольных регионов Украина не пройдет зиму, так считают в крупнейшей группе тепловых электростанций ДТЭК. Однако министр угля и энергетики Игорь Насалик в одном из последних интервью заявил, что Украина может заменить черное золото из зоны конфликта углем из ЮАР. По данным же отчета Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, на угольных складах топлива сейчас на 18% меньше, чем в прошлом году. Какова же реальная ситуация, расскажет Дмитрий Донской.
Тепловые электростанции производят около трети электроэнергии в Украине. Большинство из них работает на антрацитовых углях, которые добывают на оккупированных территориях. 4 августа глава Министерства энергетики и углепрома Украины Игорь Насалик заявил, что Украине не обойтись без угля из зоны конфликта.
Мы не обійдемося без зони АТО. Хіба що компенсовуючи тільки поставку антрацитової групи, скажем, з Кузбаса, але можливості перевалки в нас не більше 400 тисяч тонн в місяць. Тобто половину ми можемо забезпечити альтернативно. А вот другую альтернативную мы обеспечить не можем.
Но уже через месяц Игорь Насалик в интервью 112 каналу делает другое заявление. Украина обойдется без угля из оккупированного Донбасса. Его можно компенсировать импортным, в основном из ЮАР.
Якщо ще 6 там, чи 7 місяців назад ми могли сказати, що без зони АТО і антрацитової групи зони АТО ми не обійдемося взагалі, то на сьогоднішній день, не дивлячись, чи буде поставка вугілля зони АТО, чи не буде взагалі, ми компенсуємо антрацитову групу з інших країн.
Подобные заявления основаны не на прагматичных расчетах, а на политической конъюнктуре, считает директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.
Можно в любой момент сказать, что запасов достаточно, и в любой момент можно сказать, что запасов недостаточно, потому что критериев достаточности никто не определил. Почему-то все сравнивают с прошлым годом, когда была аномально теплая зима, когда несколько только дней удержалась отрицательная температура. Никто, кстати, не говорит о том, а какое качество импортного угля, и достаточно ли этого качества для того, чтобы получать ту отдачу от ТЭС, которую привыкли от нее получать потребители.
Обычно минимальный запас угля, с которым теплоэлектростанции должны были входить в осенне-зимний период, был не менее 2 миллионов тонн. Это примерно 2 месяца работы. Эксперт аналитического центра Dixie Group Роман Ніцович допускает, что правительство решило пересмотреть этот норматив.
Мабуть, був переглянутий план підготовки до зими. Мабуть, зменшено було очікувано там, ну, цей мінімальний запас, який необхідний для накопичення. Мабуть, порахували, що скільки у нас іде скорочення споживання електроенергії, частково і тепла також, то менше буде якби потреби у вугіллі.
Компании ДТЭК принадлежит 9 из 14 теплоэлектростанций. В этой компании нам сообщили, что на каждой ТЭС есть минимальный запас угля. Это примерно на 2 недели работы. Склады пополняют только за счет украинского угля, в том числе из зоны конфликта. Украина не сможет обойтись только импортным углем. Порты не смогут его перегрузить в необходимом объеме, сообщил исполнительный директор ДТЭК «Энерго» Дмитрий Сахарук. В месяц необходимо 1 000 000 тонн угля. Порты могут пропустить лишь 400 тонн.
Но если произойдет так, что, допустим, обнулится поставки угля с зоны АТО, или они будут 500-400, то вот как раз разница между 400 тысячами перевалки, возможно, и необходимым объемом, допустим, 600 тысяч, да, и будет узким местом.
Сможет ли Украина полностью обойтись без угля из зоны АТО?
В рамках этого осенне-зимнего периода это нереально. Если мы говорим про отопительные зоны следующих годов, это возможно.
В связи с чем министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик так радикально изменил мнение и сделал заявление о том, что Украина обойдется без угля из оккупированного Донбасса, нам узнать не удалось. В течение недели мы пытались получить информацию или интервью в пресс-службе министерства, но нам ее не предоставили. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Верховная Рада планирует дать старт созданию рынка электроэнергии в Украине. Соответствующий правительственный законопроект внесен в повестку дня парламента на первое чтение. В профильном комитете готовы к серьезной доработке документа. Эксперты предполагают, что результаты системной реформы потребители почувствуют не ранее, чем через 2-5 лет. Подробнее в материале Юрия Матвійчука.
Законопроект про ринок електричної енергії є одним із фундаментальних, без якого неможливі подальші реформи в енергетичному секторі, наголошує заступник голови профільного парламентського комітету Ольга Бількова. Вона сподівається, що депутати ухвалять документ за основу, після чого його чекає суттєве доопрацювання.
Між першим і другим читанням, я думаю, що в цьому законі буде дуже багато правок. Це не означає, що він поганий. Це означає, що він дуже технологічно складний. Тому я очікую, що дуже буде жвава дискусія. Ми готуємо кілька подій публічних для того, щоб обговорити його з експертами, з представниками ринку і так далі.
Закон про ринок електроенергії є одним із зобов'язань України перед європейськими партнерами і передумов надання Україні макроекономічної допомоги від ЄС. Він відповідає вимогам третього енергопакету, до якого долучилася Україна. Експерт з енергетичних питань реанімаційного пакету реформ Олександр Карпенко сподівається, що одночасно із впровадженням ринкових механізмів відбуватиметься інтеграція українських електромереж з європейськими, адже досі енергосистема України, а за винятком так званого Бурштинського енергоострова, об'єднана з російською. Натомість включення в європейський ринок сприятиме подоланню внутрішньої монополії найбільших виробників електрики, наголосив експерт.
Зараз на ринку маємо три великі монополії. Маємо Енергоатом, маємо теплові станції, в яких майже все монополізовано ДТЕКом. І третє – це «Укргідроенерго», яке виробляє енергію на ГЕС. При інтеграції в Європу та наших мереж ми цей ризик знімаємо і буде можливість отримувати електроенергію від європейських виробників.
Олександр Карпенко уточнив, що ринок електроенергії почне працювати не раніше, як через 2 роки після остаточного ухвалення законопроекту. Новий ринок електроенергії – це не подія, це процес, наголошує експерт Київського інституту енергетичних досліджень Світлана Голікова. Попереду ще дуже багато роботи, починаючи з розмежування функцій обленерго з передачі та розподілу електроенергії, закінчуючи створенням конкурентного роздрібного ринку для споживачів.
Бракує хороших економічних обґрунтувань. Яким чином ця модель нова вплине на поточний стан розрахунків і взагалі на ціни? Друге – це питання прийняття закону про реструктуризацію заборгованості. Ну і третє – це питання, як буде реагувати на це споживач. Як побутовий споживач, так і бізнес-споживач, і промисловий великий споживач.
На думку Світлани Голікової, населення отримає можливість вибирати, в кого купити електроенергію, не раніше, як через 3-5 років.
Сломанное авто и проваленный курортный сезон. С началом вооруженного конфликта для жителей Мариуполя автомобильные поездки стали испытанием. Популярные направления здесь Мариуполь-Бердянск и Мариуполь-Запорожье. По этим дорогам люди добираются в Одессу, Днепропетровск и Киев. Однако шоссе в очень плохом состоянии. Мешает это и добираться до курортных поселков отдыхающим. Юлия Диденко продолжит.
С началом вооруженного конфликта для жителей Мариуполя, полумиллионного города на юге Донецкой области, поездки на автотранспорте стали настоящим испытанием. Популярные направления – Мариуполь-Бердянск и Мариуполь-Запорожье. По двум этим дорогам люди добираются в Одессу, Днепропетровск, Киев.
Старая трасса Мариуполь-Запорожье, которая напрямую идет через Володарское, как говорят водители, ее нет.
По словам автолюбителя Эдуарда, по относительно нормальной дороге из Мариуполя можно доехать в Бердянск. Дальше качество трассы оставляет желать лучшего. Качество дорог не только ставит под сомнение безопасность водителей и пассажиров, но и серьезно мешает развитию бизнеса и туризма. Яркий пример – село Мелекино. Проблемы с трассой Мариуполь-Урзуф, которая ведет в населенный пункт, начались еще в 2010 году. Там активизировались оползневые процессы, и с каждым годом положение ухудшается. В 2015 году оползневый участок провалился примерно на метр. На дороге установили запрещающие знаки, но по ней продолжает курсировать транспорт.
По побережью находится большое количество сел, и чтобы развивать инфраструктуру, и чтобы люди могли путешествовать и отдыхать на море, трасса нужна. По ней так ездить невозможно. Она все равно будет постоянно в аварийном состоянии, пока, возможно, не приведет к жертвам. Тогда наши власти начнут шевелиться, как у нас все бывает.
В ранее шумном курортном селе сейчас пусто. Закрыты магазины и кафе. На пляже почти нет отдыхающих. Жители Мелекино считают, что на ситуацию повлияло и положение в стране. Но главная проблема, по их словам, отсутствие дороги и общественного транспорта.
людей здесь из-за этого и нет. То есть, если был бы транспорт, то есть автобусы, маршрутки, естественно, были бы люди здесь отдыхающие. А так, Мелекина просто сдохла.
У кого транспорт есть, конечно, тому легче. А вот старики, пенсионеры, попробуй на гору подняться. Просто физически даже взрослым, ну, нормальному человеку это тяжело.
В 2013 году был утвержден и подготовлен план строительства участка дороги в объезд Оползня. 3,5 километра планировали построить за 92 миллиона гривен. Новый отрезок трассы должен был пройти по участкам, которые находятся в частной собственности. Люди подали иски в суд и выиграли во всех инстанциях. Как говорит сельский голова Владимир Попович, на данный момент процесс застыл на стадии проекта.
Служба автомобильных дорог Донецкой области обратилась с письмом в Мелекинский сельский совет с просьбой внести коррективы в генеральный план села Мелекино для того, чтобы работу по практической реализации строительства объездной дороги направить в новое русло, так сказать, уже, которое будет соответствовать всем требованиям закона.
Но пока реальных изменений нет. Из-за проблем с дорогами Мелекино отрезано от Мариуполя, как и сам город, от большой Украины. Юлия Диденко, Андрей Кюрджиев. Для Донбасс Реалии.
Сначала регистрация транспорта, которую на неподконтрольной территории ввела группировка ДНР, была добровольной. С июня жители неподконтрольной территории обязательно должны были вносить в реестр свои автомобили. Что думают о новом порядке местные водители и чего они боятся на украинских блокпостах? Об этом в сюжете Натальи Парі.
З червня на окупованій частині Донецької області став чинним порядок обов'язкової реєстрації транспортних засобів у МВС ДНР. Приватного підприємця з околиці Донецька, який побажав не називати ім'я з міркувань безпеки, два авто. Він має час до жовтня 2016-го, щоб зареєструвати свій вантажний автобус. До лютого 17-го – легковик. Адже в новому порядку зазначено, автівки парного року випуску власники повинні зареєструвати цьогоріч, не парного – наступного. Цей підприємець та інші жителі окупованої території бояться ставити автомобілі на облік у місцевому МВС. Тут подейкують – бойовики продають дані українським військовим. Знайомі розповідали, що на українських блокпостах у водіїв вилучають авто за подвійну реєстрацію, каже донецький підприємець. І виходить так, якщо проігноруєш новий порядок, місцеві гаїшники збагатяться за мій рахунок, а поставиш на облік ДНР – машину заберуть. Чоловік часто їздить у справах до Маріуполя та до родичів у Київ. У тексті документа, виданого бойовиками, зазначено, номерні знаки і документи, видані українською владою при реєстрації МРФ ДНР, не вилучатимуться. Однак у графі «Особливі відмітки» вказуються дані українських документів. Інший водій упевнений, таким порядком місцева влада хоче зробити жителів ДНР невиїзними в Україну, адже з місцевими номерами можна виїжджати лише в Росію. Не переймаються через новий порядок лише ті, хто не виїжджає за межі території контрольованої ДНР. У нас своя держава, тому це нормально, що тут має бути своя реєстрація автомобілів. В Україні, Росії ж є, і в нас буде, ділиться думками містянин. Існує категорія водіїв-псевдопатріотів, які просто наклеюють наліпку ДНР на українські номерні знаки. Я розмовляла з 5 такими чоловіками. Вони сказали, не збираються виконувати новий порядок, поки смажений півень не клюне. У Донецькому, де імені сказали, незважаючи на те, що новий порядок чинний, обов'язкова реєстрація не така ж і обов'язкова. Втім, варто реєструвати, адже ми не знаємо, що буде завтра, зазначив працівник ДАІ.
Почему влиятельный американский сенатор-демократ призывает ФБР расследовать российские связи ближайших соратников республиканского кандидата в президенты? Может ли российская карта стать козырем в президентской кампании Хиллари Клинтон? На эти и другие вопросы отвечал политолог, директор Кеннановского института при центре имени Вудро Вильсона Мэтью Рожанский в интервью журналисту Юрию Жигалкину. Вашему вниманию мы предлагаем фрагмент этого интервью.
История возможного российского вмешательства в американский предвыборный процесс, оказавшийся в центре внимания американской прессы месяц назад, когда сайт WikiLeaks обнародовал похищенную электронную переписку Национального комитета Демократической партии, обрела в последние дни близкое к сенсационному продолжение. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о том, что влиятельнейший сенатор, глава демократического меньшинства в Сенате Гарри Рид, направил директору Федерального бюро расследований письмо, в котором он пишет об угрозе российского вмешательства в избирательный процесс в Соединенных Штатах. Мало того, сенатор говорит о возможных связях одного из бывших советников и давних приятелей Дональда Трампа, Роджера Стоуна, с главой WikiLeaks Джулианом Ассанджем, и делает из этого вывод о возможных связях окружения Трампа с WikiLeaks и Россией. Следом четверо конгрессменов-демократов отправили в ФБР письмо с призывом расследовать возможное сотрудничество помощников Дональда Трампа с так называемыми российскими интересами. Это письмо появилось после того, как стало известно о хищении избирательных списков в Иллинойсе и попытке взлома компьютеров избирательного совета в Аризоне. Эти действия также приписываются российским хакерам, пока, правда, непоименованными представителями американских правоохранительных служб. Сенсационность этих обращений состоит в том, что Москва не была объектом столь грозных обвинений, по крайней мере, со времен Холодной войны. До сих пор публичные обвинения в адрес Кремля звучали довольно туманно. Анонимные источники говорили о том, что ФБР расследует информацию о возможном взломе российскими хакерами компьютерных сетей Демократической партии, американских неправительственных исследовательских центров. Теперь же влиятельный сенатор в письме ФБР громко формулирует серьезные обвинения, а упомянутый в этом же письме помощник Трампа отвечает сенатору обвинениями в маккартизме. Как считает Мэтью Рожанский, эти претензии, звучащие обвинительно, прежде всего политический предвыборный ход демократов.
Надо понимать, что в любое время, когда обращается с такой просьбой политическая фигура, в том числе сенатор, любая какая-то политическая фигура обращается к следственным органам или к разведчикам, более грубо сказать. Это политическая какая-то похозуха. Это имеет политический характер, и в том числе вот именно этот пример. Тем более, потому что здесь контекст ярко и чисто является политическим. Это выборы. Я не защищаю никакую фигуру внутри лагеря Трампа, никого здесь не защищаю, я не подтверждаю, я не отрицаю того, что говорит Рид, но просто подчеркиваю, что он из демократической стороны, он сторонник Клинтона, и он просит расследование ее противника.
Иными словами, вы считаете, что демократы и компания Клинтон пытаются в данной ситуации разыграть российскую карту, считая, что это сыграет их пользу на выборах?
Очень трудно с чем-то другим заключать. Если бы демократы или любые американцы искренне боялись русского влияния в американской политике, они имеют столько каналов для общения с органами следствия в Америке, кроме такого публичного письма. Единственное заключение из-за того, что сделал этот сенатор, что он хочет публичную аудиторию для этого. И для чего? Ясно, очевидно, это выбор.
Это был фрагмент интервью журналиста Юрия Жигалкина с политологом, директором Кенноновского института при центре имени Вудро Вильсона Мэтью Рожанский. Это «Донбасс Реалии», и сейчас в программе «Новости» о них расскажет Егор Устинов.
Накануне вечером делегация подкомитета ООН по недопущению пыток посетила региональное управление службы безопасности Украины в Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Члены подкомитета ООН, по сообщению, получили доступ к старым и вновь построенным помещениям управления, в том числе к подвальным, к кабинетам следователей, просмотрели журнал задержанных. Также в СБУ отметили, что в ходе разговора членам делегации были даны ответы на затронутые ими вопросы. Во время визита представители ООН замечаний не высказали. Как сообщалось ранее, глава СБУ Василий Грицак заявил о готовности показать представителям международных организаций места содержания задержанных. Верховная Рада Украины приняла заявление к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным организациям относительно выборов в Госдуму России на территории аннексированного Крыма и Севастополя. Соответствующий документ поддержали 269 народных депутатов на заседании парламента. Народные депутаты в своем обращении напомнили, что Российская Федерация намерена провести в Крыму и Севастополе 18 сентября текущего года выборы в Госдуму. В связи с этим украинский парламент обращается к международному сообществу с настойчивой просьбой воздержаться от участия в наблюдении за ходом выборов, а также призывает ни при каких обстоятельствах не признавать их результатов. Укрзалезница с 30 октября запускает дополнительный поезд из Киева в Лисичанск. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Поезд будет курсировать через Гребинку, Полтаву, Сватово. По сообщению, он составит альтернативу поезда номер 134-133 Киев-Лисичанск, который курсирует через Сумы и Харьков. Также отмечается, что новый поезд будет отправляться с 30 октября со станции Киев-Пассажирский в 22:28 и прибывать в Лисичанск на следующий день в 12:35. Обратно из Лисичанска отправляться поезд будет в 14:29, а прибывать в столицу в 4 часа 56 минут. Северодонецкое объединение «Азот» возобновило выпуск аммиачной селитры. На сегодняшний день товарную продукцию выпускает только один цех. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Вместе с цехом производства аммиачной, калиевой и натриевой селитры возобновил выпуск продукции и входящий с ним в одну технологическую цепочку цех производства азотной кислоты. Как известно, мощности северодонецкого «Азота» простаивают с мая 2014 года в связи с близким расположением к зоне конфликта. К тому же, чтобы полностью запустить предприятие, требуется бесперебойное снабжение. Снабжение электроэнергии, которое ранее обеспечивала Луганская ТЭС.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы вспомним о том, как советские войска 73 года назад освобождали Донецк, в честь чего сегодняшний день вот уже 7 десятков лет называется Днем освобождения Донбасса, по крайней мере, на Донбассе считается таким праздником. И попробуем выяснить, какие уроки из этой операции, скачок так называемый, могут вынести сегодняшние воюющие стороны, то есть вооруженные силы Украины и пророссийские сепаратисты. Для этого мы пригласили в студию кандидата исторических наук Андрея Каракуца. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
А также военного эксперта Олега Жданова. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Для начала я предлагаю вам послушать сюжет нашего журналиста Дарьи Куриной о том, как 73 года назад советские войска освобождали Донецк, тогда Сталина.
Войска Южного и Юго-Западного фронтов в результате умелого маневра и стремительного наступления одержали крупную победу в Донецком бассейне над немецкими захватчиками.
До этого было почти два года оккупации. Утром 21 октября 1941 года в Донецк вошли немецкие войска. Уже к 15 часам Сталина и Макеевка были полностью оккупированы. Сталина переименовали в Юзовку, вернув историческое название. Оккупация города Сталина длилась около 700 дней. На начало Великой Отечественной войны население города составляло около 507 тысяч человек, а после оккупации 175 тысяч. Население Донбасса использовалось нацистскими военными в качестве рабочей силы. Людей массово угоняли на работу в Германию, а тех, кто оставался в оккупированном Донбассе, заставляли работать на шахтах и заводах, продукцию которых увозили фашисты. На евреев же была наложена контрибуция. На территории Белого карьера, ныне Циркосмос в Донецке, было создано огражденное колючей проволокой еврейское гетто на 5000 человек. 30 апреля 1942 года гетто было ликвидировано, а его обитатели уничтожены в районе шахты 4-4 БИС. На Донбассе формировались подпольные бригады. Кроме подпольщиков, на территории Сталина действовало 27 партизанских групп. В 1942 году партизанские группы объединились в одну. Бои за освобождение Донецка начались 7 сентября 1943 года.
Наши войска в течение 6 дней с боями овладели городами Дебальцево, Иловайск, Енакиево, Орловка, Чистяково, Славянск, Макеевка, Ясиноватая и областным центром Донбасса, городом Сталино.
Вот голос известного диктора советского Левитана, который говорит, называет населенные пункты, где сегодня снова ведутся военные действия. Коллеги, я вас попрошу, если вот в нашем разговоре проводить, возможно, какие-то параллели, если вам приходит это в голову, потому что действительно интересно, да, через 71 год после того, как завершились военные действия на Донбассе, там снова звучат орудия. Вот если можно было бы назвать какие-то мифы, то о чем молчала советская историография, потому что война — это, в принципе, время такое создания мифов. Как было, может быть, что-то на самом деле, да, какие-то факты, которые могут немного сделать это событие более таким жизненным, да?
Ну, если можно, я начну. Действительно, этот период, период оккупации 41 по 43 год, был достаточно интересным, и с него нужно выносить многие уроки. Тогда Сталина в октябре 41 года, по сути, было сдано, да, такой прям обороны не было, там были вырыты траншеи, однако их покинули достаточно быстро под наступлением немецких войск. И Донецк, оккупированный Донецк, был во многом, да, типичным городом того времени, то есть какая-то часть населения сотрудничала с немцами, какая-то часть вела с ними подпольную борьбу, однако то, что этот регион оставался, по сути, все это время под, да, под оккупацией, значительно повлиял на местное население, безусловно. И нужно сказать, что это один был из немногих регионов, где бои происходили на протяжении там, 42-43 года вплоть до освобождения. Достаточно известным есть операция по прорыву Миус фронта, и если смотреть, советская историография достаточно большое внимание уделяла Сталинграду, Курску, однако те события, которые происходили в том числе и на Донбассе, то есть по прорыву немецких войск, имело во многом решающее значение для того, чтобы в конце концов откинуть немецкую армию за Днепр. То есть это была очень важная операция, которая позволила действительно освободить левобережную Украину. И советская историография очень часто замалчивала количество жертв, то есть если потери были там 1 к 8, 1 к 4, это, ну, достаточно реальные цифры. И, к сожалению, проблема самая главная в том, что никто не знает точное количество тех людей, которые погибло во время освобождения Донбасса.
Вот я как раз хочу зачитать вот выдержку из сообщения официального. Войска Южного и Юго-Западного фронтов в результате умелого маневра и стремительного наступления держали крупную победу в Донецком бассейне над немецкими захватчиками и вернули нашей родине Донецкий бассейн, важнейший угольный и промышленный район страны. То есть ни слова о погибших на то время. То есть, я так понимаю, самое главное на то время для прессы, для идеологии было вернуть уголь, да, для Советского Союза, но не людей, да, и с этим абсолютно никак не считались.
Нужен был не только, решите, я немножко продолжу. Дело в том, что нужен был не только уголь, нужен был продвижение в сторону Мелитополя. Дело в том, что здесь таких ожесточенных боев не было на территории Донецкого бассейна, так как основной упор немецкое командование сделало на рубеже Днепропетровск-Мелитополь. И Мелитополь – это ключевой город для захвата, освобождения тогда, на тот момент, Крыма был, и дальше продвижение к реке Днепр, к восточному валу так называемому. Что аналогия даже с сегодняшним днем, когда в 2014 году начались активные боевые действия, и многие военспецы, и я в том числе, говорили о том, что наступление, допустим, в направлении Волноваха-Мелитополь, это в случае предпринятия такой попытки, это было бы ключевое наступление в плане пробития сухопутного коридора в Крым и захвата города Энергодар, который фактически своей атомной станцией, самой крупной в Европе, снабжает электроэнергией не только Донецкий бассейн, но и Крым, и практически всю юго-восточную часть Украины.
Олег, а вот этот маршрут, он с чем связан? С ландшафтом? Или так удобно это делать?
Что-что?
Вот как бои велись во время Второй мировой войны, и вы говорите о том, что, скорее всего, удар мог ожидаться в 2014 году по этому же маршруту. Почему именно вот по этому маршруту все это возможно?
Если мы посмотрим на карту, то Мелитополь — это как бы город такой, но он находится на перекрестке дорог. Оттуда очень удобно развести на основной удар на два вспомогательных, один на Перекопск, а второй на Энергодар. И вы фактически выходите полностью на речку Днепр. то есть на рубеж вот восточного вала, так называемого. То есть стратегически это очень выгодно. И с точки зрения продвижения войск, степная местность или слабо пересеченная местность, которая в основном превалирует там, она позволяет войскам легко и быстро продвигаться при хорошем обеспечении и при хорошем сосредоточении сил.
Вот интересен тоже такой миф, да, советской историографии, что жители города Сталина на то время оказывали там ожесточенное сопротивление фашистам. Скажите, не было ли, как, допустим, на западе Украины, того, что люди, которые являлись, да, такой витриной коммунизма, рабочие, шахтеры, металлурги, привечали нацистов, потому что были измучены Сталином? Или это было не массово, а типично для городов?
Ну, это также можно объяснить рельефом местности, да, на Западной Украине это в основном леса, на Восточной Украине, в Донбассе это, ну, степи, городские застройки, которые, мягко говоря, не очень способствуют партизанской работе. Партизан на Донбассе вот на 43-й год насчитывалось около 4 тысяч человек. То есть это вот те цифры реальные, которые действительно вели подпольную борьбу. Были какие-то, да, там мелкие ячейки, там были подрывы поездов, но вот чтобы это прям масштабный был какой-то такой масштабная борьба,
явление.
Да, явление, об этом говорить не стоит.
Как думаете, почему?
Ну, опять же, потому что местное население, оно было под довольно таким тотальным контролем, то есть очень четко работали немецкие органы безопасности, ну и были, безусловно, коллаборанты, которые сдавали многих людей. Ну и опять же, негде было просто спрятаться. Если вы знаете, да, как выглядит Донецкая степь, то есть там не было лесов, и те, которые группы действовали в городах, они довольно быстро были выявлены. Ну, известная история про молодую гвардию, да, там, где студенты, там молодые люди создали организацию, но она продержалась 2 месяца буквально, из нее сделали потом большой миф, но вот говорить о том, что это какое-то прям было явление массового порядка, нельзя говорить.
Ну, я добавлю только то, что первое, штаб партизанского движения в Ставке Верховного Главнокомандования появился только лишь к концу 43-го года, началу 44-го, то есть никакой организованной работы не было, это раз. Второе, то, что советская армия, уже оставляя Донбасс, Киев вот сдали практически целым и невредимым. Он подвергся нескольким авиационным налетам, и его сожгли, город полностью сожгли уже после оккупации немцев. За счет, вот, кстати, первичного подполья, которое потом немцы и разгромили. То Донбасс рвали уже по полной программе. Там взрывали шахты, взрывали заводы, все, что не могли вывести. И население всегда во всей войне, в любой войне больше всего страдает мирное население. Людям некуда было деваться. Во-первых, они видели, как уходила Красная Армия, взрывая все и сжигая, оставляя за собой тактику выжженной земли. Ничто не должно достаться противнику.
Как, в принципе, и немцы, когда они оставляли Сталина и
Да, и когда города. Они отступали, они делали аналогично, но при этом, вот представьте, оккупационные войска начали, развернули комендатуру, начали регистрацию людей, начали заставлять работать, и началась выдача там каких-то пайков, заработал какой-то внутренний рынок, через там, по-моему, полгода уже ходили оккупационные марки, то есть заработала промышленность. Поэтому население, оно вынуждено было приспосабливаться к тем реалиям жизни, которые были тогда. То же самое мы наблюдаем сегодня. Кстати, полная аналогичность, только здесь, и, кстати, здесь даже похожие детали, тоже вывезли все заводы, позакрывали крупные предприятия, и люди вынуждены, опять же, бороться за свое выживание самостоятельно.
Тем не менее, тогда Гитлер считал Донбасс таким всесоюзной кочегаркой, да, в принципе, и для Рейха он поставлял там и металл, и уголь, да. Там не было такого целенаправленного уничтожения промышленности, наоборот, там, насколько я...
Нет, так смотрите, там было как, ну, можно представить так образно, 2 огневых вала, да, советская армия отступает, все рвет и взрывает, и уничтожает то, что не успевает вывести, эвакуировать, да, немцы пришли, частично все, что смогли восстановить, восстановили и запустили, потому что они надеялись, что они пришли надолго или навсегда, вот, а впоследствии опять через 2 года оккупации, отступление немецких войск, опять все взрывается, все вывозится, все сжигается, и приходит советская Красная Армия и начинает начинает опять все восстановление. Ну, вот такой вот получился у них тройной, как бы, ну, капитальный ремонт, что ли, если так можно выразить.
Фронт прошелся дважды.
Дважды, да. Практически фронт прошелся дважды.
Скажите, как после немецкой оккупации, вот вообще Второй мировой войны, изменился Донбасс, изменился Донецк? Даже немцы, уходя, оставили свое административно-территориальное деление, это было 9 районов, до сих пор в Донецке 9 районов. Что-то еще поменялось с тех пор? Хотя, в принципе, с уходом немцев, там свидетели говорили, что в городе уцелело всего 2 здания, и, в принципе, Донецк он восстанавливался с нуля, получается, что?
Ну, в самом Донецке остались здания еще начала 20-го столетия, застройки той, которую делали еще бельгийцы, французы, англичане. Самое важное – это то, что то разрушение Донбасса, которое произошло при оккупации, ну и при наступлении различных армий туда-сюда, которые ходили, это дало потом стимул для восстановления Донбасса. Для восстановления Донбасса необходимы были, безусловно, трудовые ресурсы, и брали их часто с территории не только Украины, да, это была всесоюзная задача, и поэтому приехало очень много, в том числе россиян, и значительно изменился этнический состав региона, это правда. Потому что в 20-х, 30-х годах в Донецке можно было достаточно часто услышать именно украинскую речь. После того, как 40-е, 50-е годы, ну и 60-е, да, когда происходило возобновление разрушенного, строительство новых предприятий, этот регион был наполнен в том числе представителями других наций, ну и во многом это сейчас намаукается, потому что эти люди, к сожалению, сохранили такую привязанность, да, к своей стране пребывания, и сейчас многие из них как раз и поддержали Российскую Федерацию после агрессии в 2014 году.
Так это фактически у нас получается просто в Донецке, дополню опять же, это вторая волна русификации этого региона. Первая была после Голодомора 30-х годов, да, 32-33 годов, и во время первой индустриализации Донбасса, когда мы нанимали иностранных специалистов, и они нам строили, и мы туда сгоняли рабочую силу практически со всей страны. А после после Великой Отечественной, после освобождения, прошла то же самое. Самое практически повторилось, только в больших масштабах. И эти же все люди остались там, они этнически русские в части своей какой-то. Поэтому и такой на сегодня мы имеем национальный состав именно этого региона.
Вы говорили о том, что вот эта операция «Скачок», она была, не считалась людскими потерями, она была вот такой очень жесткой, упорной. Как думаете, как можно было по-другому освободить Донбасс, если вот теоретизировать, да? И возможно ли, вот не дай бог, если все-таки начнутся бои на Донбассе, повторение сценария Второй мировой? Хотя, в принципе, там советские войска наступали с востока, да, если тут украинские войска с запада. Но все-таки, возможно ли провести какие-то такие параллели?
Ну, смотрите, дело в том, что на Украине тут, у нас в Украине освободительная волна, когда шла советской армии или Красной армии на тот еще момент, здесь не считались потерями и в том числе и мирного населения. Почему? Потому что по мнению ЦК и мнению Ставки здесь было сумасшедшее предательство. Что мы типа, так как оборона была практически разрушена в первые буквально несколько недель войны, и основная группировка советской армии была уничтожена на западных границах Советского Союза, то фактически Украина была оккупирована буквально в считанные месяцы. И, ну, помните знаменитую фразу Сталина, которая стала крылатой, что советский человек в плен не сдается, да? И теперь представьте отношение к местному населению, которое 2 года находилось под оккупацией немцев. Поэтому никто не считался с потерями, очень применялась огневая возможность той же артиллерии и авиации, громили и бомбили на всю мощь, которая была. Вот. Ну и, к сожалению, вот уже уроки истории нам показывают, что мы воевали в основном числом. В отличие от немецкого командования, которое на тот момент реально воевало умение.
И берегло свои войска.
Да, и поэтому такие соотношения потерь. А здесь, кстати, на территории Украины, если брать вот в общем по освобождению Советского Союза, самые большие потери. Самые большие.
Ну, я добавлю по отношению к сегодняшнему дню. Если тогда не считаясь потерями, то сейчас, безусловно, никто не будет вложить сотни, там, тысяч, да, сколько погибло людей во время Второй мировой войны. И главная проблема сейчас в том, что оккупированный Донбасс – это, по сути, одна сплошная агломерация. Вести городские бои сейчас, ну, это минимум означает поставить под угрозу жизни мирного населения, да. И, безусловно, проблема даже не в том, что, ну, мы сможем победить, не сможем победить, а проблема в том, куда упрется украинская армия. Украинская армия упрется в украинско-российскую границу, где также, да, нас может поджидать Российская Федерация со своей армией. То есть, соответственно, военный способ победы в этом конфликте, он, к сожалению, на данном этапе еще не просматривается.
То есть в том же Сталине на то же время шли городские бои, да, и вот их пример показывает, какими они могут быть в этих условиях, в городских условиях.
Я вам скажу, немножко не соглашусь. Почему? Потому что сейчас идет больше война технологий. И сейчас вот мы даже реально наблюдаем, вот лето 2016 года, казалось бы, мирный план в действии, да, реально мы 3 месяца ведем контрбатарейную борьбу. У нас идут артиллерийские дуэли. То есть это уже точечные удары, такие превентивные по конкретным огневым точкам. И, в принципе, развивая дальше технологию высокоточного оружия и, допустим, покупая его на том же рынке вооружений, не имея возможности выпустить пока что собственное...
Или получать его.
Да. Или получать его, опять же, то, что разговоры постоянно ведутся. Мы можем спокойно и военным путем освободить Донбасс. Тем более, что не надо обязательно штурмовать город в лоб. Его можно взять в осаду. Поэтому продвижение войск. Если мы, вот, кстати, ключевой момент, если наши вооруженные силы выйдут на государственную границу, и мы встретим то же самое, что было в 2014 году, когда российская артиллерия с российской территории громила наши войска, то здесь уже факт, можно признать факт вооруженного вторжения или реальной агрессии, и признав войну войной, уже на границе Украины и России ставить вопрос перед мировым сообществом о защите нашей территориальной целостности и суверенитета. То есть я не исключаю такой вариант с минимальными потерями для мирного населения.
Но все-таки будем надеяться, что до военного противостояния, вот такого открытого городских боев, все же не дойдет. Все-таки стороны смогут договориться каким-то образом дипломатическим путем. Спасибо вам за интересный разговор. У нас в гостях были историк Андрей Каракуц и военный эксперт Олег Жданов. Мы говорили о том, как 73 года назад советская армия освобождала Донбасс, и о том, какие уроки из этого конфликта могут вынести сегодняшние конфликтующие стороны. Не переключайтесь.
История. Достопримечательность. Пещеры Луганщины.
Искусственные пещеры Донбасса относятся к числу редких и уникальных архитектурных сооружений. В 2000 году сотрудники Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля проводили археологические исследования в Сватовском районе Луганской области. Были обследованы искусственные подземные сооружения, находящиеся неподалеку от сел Наугольное и Преображенное, и найдены пещеры. Подземные сооружения представляют собой сеть галерей и комнат. Общая длина ходов около 230 метров, средняя высота 2 метра. В настоящий момент эти входы завалены в результате осыпи. Длина галерей колеблется от 10 до 100 метров. Некоторые из них имеют выход в помещение, либо заканчиваются тупиком. Помещения имеют в плане прямоугольную форму и полукруглые своды. Кроме помещений, в галереях обнаружены недостроенные или засыпанные ходы, тупики. В результате многократных посещений памятника стены на всем протяжении покрыты современными надписями. По мнению археологов, данный комплекс подземных сооружений, возможно, мог представлять собой обитель православных монахов. Неподалеку от пещерного комплекса на левом склоне Татарской балки были обнаружены несколько невыразительных фрагментов керамики.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
В Москве состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ по Украине Мартина Сайдика. Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа. На встрече политики обсудили процесс урегулирования ситуации на Донбассе. Также были рассмотрены различные аспекты деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Украинские силовики объявили о перекрытии в так называемой «серой зоне» крупнейшего канала поставки продовольствия на неподконтрольной территории Донбасса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан. По сообщению, был перекрыт самый большой канал поставок на неподконтрольную территорию продуктов питания, горюче-смазочных материалов, медикаментов и других товаров. Среди основных заказчиков таких поставок было так называемое Министерство обороны ДНР. На перевалочных базах прошли обыски, задержаны автомобили с товаром, следственные действия продолжаются, добавил чиновник. Пешеходный мост на линии разграничения станицы Луганской находится в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба мониторинговой миссии ОБСЕ. Как говорится в сообщении, члены патруля миссии осуществили мониторинг ситуации в Луганской области в месте пересечения линии соприкосновения с жителями региона. По сообщению представителей ОБСЕ, деревянные конструкции, установленные вместо разрушенного участка моста, не отвечают требованиям безопасности. При этом примерно 15 мирных жителей выразили озабоченность миссии, что сезон дождей и зимние снегопады могут увеличить риск обвала моста. Укрзалезница с 30 октября запускает дополнительные поезды с Киева в Лисичанск. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Поезд будет курсировать через Гребинку, Полтаву, Сватово. По сообщению, он составит альтернативу поезда номер 134-133 Киев-Лисичанск, который курсирует через Суму и Харьков. Также отмечается, что новый поезд будет отправляться с 30 октября со станции Киев-Пассажирский с 22-28 и прибывать в Лисичанск на следующий день в 12.35.
Спасибо. Также, друзья, напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера Донбасс Реалии переводят свой студийный телефон в режим автоответчика. Вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания, замечания или предложить нам темы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Также смотрите прямую видеотрансляцию нашей программы на страничке «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.